как мы медленно, точнее говоря, не медленно, а очень быстро и верно движемся к получению Торы в Швот. Конечно, я хочу и сегодня еще поговорить о том понимании Шатхайль, что касается того, что Шатхайль – это Тора. Тут есть одно место, которое меня мучает уже несколько недель, очень мешает мне в понимании. Сейчас я поделиться, что кажется, с вашими заслугами я удостоился вещь понять. Сказано так, это стих Юдбет. «Кмурасу тойв было ира коли мейхае». То есть она, Шатхайль, доблестная, кошерная жена, как мы говорим, что это Тора, она одаривает его добром и не злом, коли мейхае, все дни своей жизни. И тут у меня есть вопрос, вопрос колоссальный. Как можно сказать, что все в жизни, все дни жизни Торы? Что Тора бесконечная, вечная. Что значит дни жизни Торы?
Только ее жизнь с нами.
О, а вы молодец. Но это надо объяснить. И чтобы это объяснить, я коснусь того, что пишет в книге Мараса Тойро, что у Торы есть 70 лиц, 70 лиц, и есть, кроме того, 600 тысяч как бы лепестков, почему именно 600 тысяч? Потому что Тора раскрылась народу Израиля посредством постижения всего народа Израиля, всех взрослых мужчин, кто получили Тору на горе Синай. То есть то, как они восприняли Тору, то, как они истинно постигли Тору, каждый в соответствии с корнем своей души, это есть все в совокупности, это есть вся Тора для народа Израиля. Более того, добавлю еще одну вещь. Есть известная гмара Масехет Неда, что зародыша в утробе матери обучают всей Торе. Об этом пишет Винский Гор очень интересную вещь, что всей Торе, всему его уделу в Торе, его уделу. И тут не имеется в виду, что тот человек, который мало учится, имеется в виду, что его только может обучат несколькими мишнает, остальное обучать его не будет. Не так. Имеется в виду, что у каждого человека есть свой, то, что следствие с его корнем души, то, что воспринимает, и как он воспринимает Тору, это есть его дело в Торе, это то, что он получает еще до рождения, и Всевышний сделает так, чтобы он это забыл, но с тем, что когда будет учиться в течение жизни, он может его повернуть обратно, то, что он. Кстати говоря, если мы же об этом говорим, то я слышал, когда умер Рав Хаим Каневский, так один большой праведник сказал об этом очень интересную вещь, что Рав Хаим Каневский удостоился вернуть себе все, что он забыл при рождении. Это непросто. Непросто. У каждого есть огромный удел. Огромный удел. И тут я добавлю еще одну гмару. Гемара очень интересная. Эта гемара находится на Масехет Ктубот, вторая глава. Там есть такая тема, что и заповеди, ради которых оставляют учебу, и занимаются заповедями, знаете, это буквально введение невесты под хупу. Вторая это похороны. Похороны. Там говорится, что когда умирает еврей, который занимался Торой, не имеется в виду великий человек, как Рав Хаим Каневский, имеется просто человек, который серьезно учился, даже не преподавал, только сам учился. То есть ему подобает, что провожали его в этом мире, когда при его уходе в высший мир, полагают, что его провожали 600 тысяч человек, ни больше, ни меньше. Почему? Почему? Есть там в Талмуде очень такие интересные слова. Тора кенатината, как натилата. Та же контроль нам была дана при большом собрании народа Израиля 600 тысяч взрослых мужчин, то когда Тора это уходит из этого мира, то должно быть при... подобает, знаете, не всегда это было возможно, это никогда не... трудно собрать такое количество людей, но подобает, это не лишнее, скажем так, если будут провожать, это тоже 600 тысяч человек. Тут написана очень интересная вещь. Когда человек умирает, с ним уходит и его Тора. Это надо объяснить. Надо объяснить это. Так мы уже привели от имени книги Марата Тойру, что человек, который, у него есть постижение Тора, соответствует и корню его души, то когда это человек трудится на Тора и наполняет закрома тем, что подобает ему, когда он уходит, то эта часть Тора, когда подобает ему, она уходит. На самом деле вещь эта, она более глубокая. То есть, ну, что более глубокая, там еще есть дополнительные аспекты. Я хочу вещь немножко объяснить. Как это, в принципе, должно быть в идеале, но это не так просто, что это осуществить. У меня как-то был такой интересный разговор с Пинкусом. Не помню, почему мы там заговорили, но заговорили. Он сказал следующую вещь. Значит, есть такая масехет, как называется масехет Назир. О законах Назирут. Тяжелая масехет, там нет нормальных комментаторов, нет Раши на этом масехет. То есть это трудно учить. Есть когда Пирушрош, Тосфот, есть это очень важные слова. То есть они реально заменяют Раши немного. Это тяжелая масехет, много чего там не ясно. Сказал очень интересную вещь. А Тора, которая касается Незерут, она уже была в свое время, когда был в народе Израиля, были так называемые Незерим, были, когда они соблюдали свои законы, всех их деталей, то тогда эта Тора уже была раскрыта, а сейчас это не наше, мы этим занимаемся особенно. Он сказал такую интересную вещь. Послушайте внимательно, какие темы они нас, да, касаются сегодня. Он сказал, вот пример. Есть молодой человек, вырос в нерелигиозной семье, он сейчас делал чего и пошел учиться. Но мама... Она осталась там, где она была. И не изменилась. И более того, она решила выйти замуж за нееврея. Сейчас она просит от него помочь ей перевести свои вещи в дом нееврея. Можно ей помогать, нельзя ей помогать. Это вопросы Торы для этого поколения. Как правильно по Торе тут будет решить? И я даю просто пример. Он касается огромной сферы вопросов, которые возникают. И у каждого человека в своей жизни есть очень много вопросов, которые он должен решить по Торе. И если он их решает по Торе, то даже если он вещи не записал, это не его книга. Но есть книга, которую человек пишет своей жизнью. Все-таки вопросы по Торе, борясь собственным другим началом, это его удел в Торе. Я приду очень интересную вещь. Не знаю, вы обращаете это внимание или нет. Когда провожают человека, хоронят его, то говорят, после того, как уже похоронили, покрыли могилу, есть такой кадиш особый. Кадиш. Это кадиш, который говорят и не на могиле, но говорят, когда кончают масехет. Особый кадиш. Почему? Когда человек уходит из этого мира, он тоже, это конец его масехет. Это конец его масехет. Он своей жизнью, он написал масехет. Это его новое понимание Торы. Я говорю, понимаете, я считаю человека, который действительно жил по Торе, искал действительно исполнить волю Творца. И по пути, когда человек хочет идти, идет своей силой, Всевышний ведет его дальше. Поэтому, когда человек искал, как исполнить Тору, то Всевышний помог, и он действительно принимал решение по Торе. Это та Тора, которую он в своей жизни раскрыл. Это Тора уходит вместе с ним. Поэтому вот эта Тора, об этом сказано здесь, в нашем стихе, «Гамасеу том было ра, коли мэйхае». Это Тора, которая живет, как вы правильно сказали, вместе с ним. Вместе с ним. И добавлю еще одну вещь. Приводится в наших книгах, что когда мы читаем, занимаемся, повторяем слова мудрецов предыдущих поколений, то как бы их губы шевелятся в могиле. Что это означает? Следующая простая вещь. Их Тора живет, хотя они уже в могиле. Но продолжают жить. Все их слова не употребляют, не упоминают, не повторяют. Когда если то их Тора с ними ушла. И я вам скажу, это для нас очень-очень важный аспект, просто понять. У каждого из нас есть свой дело в Торе. Может человек обрести и поддержкой Торы, и только учебой. И то, что писал Хафец Хаим, он обещал тем богатым людям, которые будут поддерживать его, коли котшим, коли, где изучали законы жертвоприношений, коли, в котором учились великие люди. Он обещал им, Хафец Хаим, что они будут знать, хотя в этом мире они не знали порядок седер котшим, но в мире грядущем они будут знать седер котшим. Это их удел в Торе. Они его обрели. Отрывая от себя, они обрели его. И тут, кстати говоря, это очень важно, касается всех аспектов этого, как важно не потерять в этом мире свой дело в Торе. Касается учебы, касается поддержки, каждого по-своему это. Я вам скажу, есть аспекты, когда действительно тот человек, который самоотверженно поддерживает Тору, то ему легче обрести всю Тору, чем тот, кто учит ее сам. Легче. Но надо просто знать, на что и когда вкладывать деньги. Я хочу поговорить сейчас не об этом. Хочу поговорить о тех, кто у них нет денег поддерживать, особенно они учатся сами. И тут, конечно, вроде бы надо учить всю Тору. И, кстати говоря, учить всю Тору можно. Есть общие правила Торы. Например, хорошо освоить хумыш с Раши. Хорошо освоить, включая законы и корбанот. То есть основательно разобраться в хумыш с Раши, знать это обретение в каком-то аспекте всей Торы. Основ всей Торы. Добавить к этому хорошее знание Мишнайот. Ну, знание, не просто читать. Это уже касается знания всей устной Торы, практически. Однако тут есть совершенно другой аспект. Есть одно место Масехет Санедрин. Там сказано так. Нефеш амель амела ло, душа трудящегося, она трудится для него. Наши мудрецы объясняют это место так. Человек изучает Тору в одном месте, а Тора ему как бы трудится для него в другом месте. Что это означает? Что человек учит Тору в одном месте, а в силу этого труда он начинает постигать и понимать основы других тем, которые вообще не учил. И корень очень простой, так как Тора – это единое целое, и все связано. Но когда он по-настоящему постигает что-то в одном месте, это открывает его понимание в других местах. Об этом есть очень интересный респонс. Был такой великий человек, Рав Йосеф Рожин. Он был в городе Долгопирс сегодня, раньше назывался Двинск. Было две общины, хасидская и литовская. Литовская община, был раввином великий Амер Симха Коэн из Двинска, автор книги «Росамеах». Папа Рабицка Зильбера был его учеником, между прочим. Он приводит свои книги Рабицка. А в хасидской общине был Рав Йосеф Рожин, так называемый Рогачевер. Я не знаю, кто из них был более гениальным, это трудно судить. Но говорят, что так-то говорили в свое время о Рогачевере, что у него голова, в мозг вмещает 5 мозгов Эйнштейна. Не знаю, как еще можно сравнить, потому что Тора гораздо шире и глубже, чем вся физика и так далее. Но так, по крайней мере, говорили. Ну, о нем говорили такую честную вещь, что вообще он, у меня нет никакой особенной памяти, он просто ежедневно повторяет всю Тору заново. И вы откройте книги, вы видите, как в каждом месте у него есть десятки ссылок на туда, туда, сюда. То есть это надо. Книги его недоступны, или почти недоступны обычными знатокам Торы. Вот он пишет, я уже подгрузил, что очень интересная вещь. Он многие годы не стригся. И не потому, что был назиром. Не-не-не. Ему было жалко времени, когда его стригут, надо снять кипу. А в дворе можно учиться. Просто поймите одну вещь. Даже без кипы можно обдумать какие-то темы. Нет проблем. Но для него не просто было думать. Он повторял всю Тору постоянно. Постоянно устами причем. Не только головой. И он об этом месте написал очень интересный ответ. Что это означает, что человек учит Тору в одном месте, а Тора для него работает в другом месте. Сказал такую вещь. Тора подобна Эрец Исраэль. Эрец Исраэль, она не написана в Масехет Баабатра, как бы уже принадлежит народу Израиля еще до того, как сюда вошел народ Израиля, еще до прихода Иешуа бен Нун. Это немножко такое более тонкое слово. «Эрец Исраэль мухзекет илану мабатейна», как бы она держится для нас. Держится для нас. И поэтому ее гораздо легче приобрести. Там Масехет Баабатра, что ее приобрели прогулкой буквально. Так она уже для нас предназначена уже. Говорит то же самое Рогачевер, кто же касается и Торы. Даже как святая земля она предназначена, так и Тора она предназначена, поэтому она приобретается прогулкой. Что значит прогулка? Понятие Рогачевера. Что значит прогулка? Ну, мы бы уже подумали, я подумал бы, что имеется в виду быстрое изучение, пкют, и это называется прогулка. Он говорит, нет. Он говорит, что надо учить одну тему, глубоко и основательно, и таким образом он приобретает всю Тору. Это постоянно. То есть он объясняет место, где сказано в Талмуде, «Небеш амела амалало», то есть трудится в одном месте, это место Тора, и трудится в другом месте. Значит, идет свидетель о труде на Торы. Когда человек изучает одно место, он получает знания и представление в другом месте. Поэтому для нас, конечно, надо знать Хумыш, и надо учить Хумыш и Таргум, и Раши. Сейчас есть издание хорошее, называется «Раши Кепшуто». Не Хумыш Кепшуто, Раши Кепшуто. Хумыш Кепшуто лучше не открывать. А Раши Кепшуто, разъяснение Раши. В Раши есть много непонятных мест. И, конечно, можно все копаться и так далее, но не всегда есть это время, надо учить гмару, надо учить аллаху и так далее. Раши Кепшуто очень много помогает понять Раши, действительно, изучить какие-то темы. Надо найти это время. Но упорно, конечно, сделать изучение Талмуда, еще глубокое, как можно больше, чтобы действительно исполнилось для нас то, что сказано в гмаре. Небеша мела мела ло, душа трудящегося она обретает для него. О, это, поэтому я дам еще одно объяснение того, что мы учили в последней недельной главе. Ибо какой сети леху, если будете трудиться над Торой, это причина всех благословлений. Это труд в первую очередь дает браху не в других вещах, не в урожае. Он дает браху в самой Торе. В самой Торе. Трудно Торе, когда человек обретает знание всей Торы. Говорите, говорите.
Вы говорите, что в глубине Торы учить. У меня, например, проблема, что если я, например, в чиуре каком-то, и рав мне говорит, какие решения, какие охлани смотреть. А самому, я только знаю гемору, могу посмотреть рачи, могу посмотреть Торе. Но на этом уже я не знаю, какие решения смотреть.
Слушайте, я бы сказал, об этом сказано в Талмуде, об Адоса Механхоса, надо учиться и постепенно вы поймете, что делать. Надо учиться. Главное учиться, стараться понять и не сдаваться, когда не понимаешь. А детально это сейчас не время для инструкции. О. Вернемся к нашей теме. И поймите, это замечательный хидуш, как я сегодня сказал сейчас. Основная браха у нас, когда мы изучаем Тору, это то, что в обретении самой Торы. Есть еще другие вещи, кроме этого. Но браха большая, когда человек трудится на Торе, это постижение самой Торы и то, что обретает всю Тору, то, что вы говорили. Но это требует то, что то, что говорится, им бы какой сети леху, как пишет Раша, ты мне то раскоенным, им тю амейдим батойра, если будете трудиться на Торе. О. И тут это то, что мы можем и должны делать, каждый на своем уровне. Тут главное, надо знать, что надо на Торе трудиться. И зачастую, когда человек, допустим, тяжело работает, и он вечно приходит, ему очень тяжело учиться. Но он старается все-таки посидеть, поучиться, пока его не сваливает сон. То это и есть трудно Торы. Это причина удостоиться Торы. И тут очень важно, если не пренебрегать учебой, когда человек, когда ты уже вроде уставший, не понимаешь. Расскажу одну историю. У нашего великого учителя Хазон Иш не было детей. Он добрал себе домой каких-то детей, которые были всякие проблемы, чтобы как-то их заниматься ими. Но был как-то один ребенок дома, который утром ходил в хедер, учился, потом возвращался вечером. Хазыш очень любил людей, любил детей, но он вел себя с ним вроде бы, так сказать, не очень, так сказать. Он вечером усаживал его учиться заново. А мальчик уже устал, хочет спать, хочет того. Он усаживал его заново. Тот сопротивлялся, но все-таки он лишь заставил, усаживал его учиться. И засыпал через минуту или две на столе. Хадыш брал его на руки, переносил его в кровать. Что-то было. Ребенка воспитывали, что так учат Тору. Не учат только тогда, когда есть силы. А тогда, когда их нет. И зачастую эти несколько минут, когда человек старается, когда у него закрываются глаза, когда вроде бы у него уже нет сил, эти несколько минут, они чрезвычайно важны. Это ведь очень важно. И это есть истинно трудно Торы. Есть тут дальше не знаю почему, есть рукописи, в которых приводится Раши, но в этой книге их почему-то нету. Я приведу то, что у меня есть в компьютере вариант другой Раши, мне он важен, сейчас я немножко поговорить. Следующий стих, который мы «Дорша цемеру пиштим, таз бахебецкая капе». Буквально она пряла шерсть и лен, и с радостью и желанием трудилась. Тут в той рукописи, которая приводится в компьютере, есть тут такое интересное место, такое объяснение этого места. Тут приводится так. Мы пишем Шила Лейша, так как Тора намек на нее это женщина, наша Шатхайн. Тут по этой притче также достоинства Торы, они описываются как буквально женские работы. Женские работы. Пишет дальше Раши так, в Машанкаху, вот это смысл притчи. Дуреш это Тора, Тора буквально дурешит, как сказать, что дурешит, требует микро, мишну, мидрш. Непонятно, что здесь написано. Буквально Тора требует или Тора комментирует. Что такое Тора комментирует микро, мишну, мидрш? Это есть сама Тора. У Махазера Тахареем, и она, Тора, как бы она ищет за ними, чем Цархе Талмидим. Это место очень непонятно. Однако я хочу, есть некоторое понимание, хотя слово не могу это объяснить. Я это просто понимание из того, что я учил в Торе. Есть, например, иногда есть места такие в Талмуде, когда Талмуд сравнивает настолько далекие понятия одно с другим, сопоставляет и вводит одно из другого. Например, закон оград субботнего частного владения сравнивает законами очищения порванного туфля от умы. Какая связь? Однако тут есть очень принципиальная идея. Намек на то, есть у нас в храме, это минора. Минора была сделана из одного куска золота. Микша, микша ахас. Так и Тора, вся это единое целое. Поэтому человек, знающий Тору, он приведет доводы со всех его концов. Что Тора наедина. И так я понимаю, идею записанную в Раши, надо поискать источник этой рукописи, может, кто-то это объясняет. И я скажу, это было, если я упомянул Рабхайма Каневского, что сказали о нем, что он вернулся весь удел Торуса, который он дал в утробе его матери. Это было величайшее достоинство. Нам узнал все то. Какой же вопрос? Ну, говорят, а что за исходе с Торой, об этом, пожалуйста, скажем. Ну, просто одну историю поставил, еще поучительно. Был один еврей, которому как-то с ним повел заходить один нищий. Он его кормил. Это достаточно было, это была большая воздуха, просил Женева. Вот, каким-то причинам он должен был переехать на другую квартиру. И об этом этого нищего не оповестили. Приехали в новую квартиру. И вдруг к нему начали ходить гости непрошенные. Знаете, какие? Скорпионы. И скорпионы, братья, сроли. Я сталкивался с ними и в домах. Да, да. Это было не просто один раз, два. Они приходили постоянно. Не знал, что делать. Пошел к Абхаму Каневскому. Он сказал, открой. Есть такая Пиркей Шира. Знаешь, какая Пиркей Шира? Это приводится в книге Бейт Элоким Абита о том, как воспевать Всевышнего разные животные.
Как
воспевать Всевышнего разные животные?
Воспевать
Всевышнего разные животные. Имеется, конечно, какой-то дух их, это не... И он показал ему, как воспевать Всевышнего скорпион. Там сказано, стих из Ашри, который мы говорим, Рахам Абаркон Майсов, милосердие Всевышнего на все творение. Этому человеку все было стало ясно. Он презрел этого бедняка, не пожалел его. И сейчас ему напоминают скорпионы, что надо жалеть божественное творение. Ему больше не нужно было. Он нашел этого бедняка, начал кормить его жизненно, как раньше. Кончил скорпионы. Это была сила Абхаима Каневского. То есть есть вещь, которая достоинство невообразимое. Кого сегодня есть люди, которые знают Сатору практически, то, что их нет. Сейчас тоже есть. Абдов Ландов, что был здорован еще в молодости, считался величайшим за таком Торе. Вот. Так вот, есть известно, что Балтанья, Алтеребе, это был свой подход к изучению Торы, которого сегодня никто не придерживается, вещь, которая... Он считал, что необходимо трудиться тщательно над знанием всей Торы, и тот, кто это может сделать, освобождается от всех заповедей. Вот. И, то есть, он его целый порядок, лохот ламутара, шухалал ухарав, человек учил, повторял, еще дальше, берет, он постоянно учил, повторял, чтобы узнать всю Тору. Даже по большому счету, без знания всей Торы, надо огромное себя дешмай не ошибиться и сказать правильные вещи. В старые, добрые старые времена, когда еще были мудрецы великие, так называемые смухи, кто имеет право решать законы по закону Торы и без Санедрии, им давали зачастую решение обрежать какие-то вопросы в каком-то отдельном разделе, не на все. И было это в одно условие – знание всей Торы. Даже решение оказалось только одной части, потому что человек не знает всю Тору, он ошибится в собственном случае.
Это можно проверить.
Что?
Через за сколько времени можно проверить, что человек знает всю Тору?
Ну так это знали. О. Я вам скажу, это речь о других поколениях. Как-то сказал там Рав Шах следующую вещь. В предыдущих поколениях, когда приходило к великим народу Израиля были вопросы, они прокручивали в голове всю Тору и на этом основании принимали решение. Это не так давно. То есть, когда я спрашивал Абхаим Каневский какие-то вопросы, он тоже прокручивал всю Тору в голове. А Рав Шах сказал, что наше поколение, нам однозначно написано, Мишне Бруэ, это делать. Нам это не надо, не для нас. Но путь для нас, то, что мы сегодня привели от имени Рогачёвера, кто тоже знал всю Тору, что не оставляя изучения и Хумыша, и Мишнаёт, но заниматься углубленным изучением каких-то вещей разумно, с ясной головой, тем самым обрести удел во всей Торе. Это то, чем надо молиться, достоиться, помнить и знать Тору. И тоже и надо молиться, чтобы на голову забивать другими вещами, кроме того, что это необходимо для нашего служения Всевышнему. И дай Бог, чтобы удостоились принять Тору заново. Мы здесь до Шивот не увидимся. На следующий шаббат мы в Цюрихе. И вернемся только в
Мессия
Тава. В Шиди. Что?
Мессия Тава.
Помню. Всего хорошего.